Здравствуйте, с вами очередной выпуск программы «О земном и о небесном». И мы продолжаем обсуждать самые актуальные темы нашей современной жизни вместе с архиепископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом. Владыка, здравствуйте.
Здравствуйте, Юля, здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Владыка, тема непростая, но очень актуальная. Конечно, хочется узнать ваше мнение по всем вопросам. Смертная казнь.
Да, она действительно на слуху, и есть, к большому сожалению, много поводов об этой теме говорить серьезно.
Вот первый вопрос. После убийства школьницы в Саратове в начале октября вот в России вновь заговорили о возвращении смертной казни. Как бы напомним, что с 96 года на нее моратория в нашей стране. И в Государственной Думе инициировали опрос «За или против россияне». И вот он показал, что около 80% проголосовавших, принявших участие в этом опросе, они высказали за возвращение смертной казни в отношении убийц детей и педофилов. После был проведен еще один опрос, это уже информагентство «Интерфакс» опрашивало россиян, и каждый второй высказался за возвращение смертной казни, причем 16% еще и предложили расширить список ее применения. Вот по-вашему, такая реакция, она ожидаемая реакция на реалии современной жизни или это что-то другое происходит?
Ожидаемая. Потому что желание смерти, оно обусловлено двумя факторами. И внешним обстоятельствам, событиями, которые вопиют, что называется, к небу об отмщении. Но еще нельзя забывать и о другом факторе — внутреннем, собственном, моем мироустройстве. Вы знаете, к большому сожалению, может быть, кто-то скажет, что это такая шуточная форма, но как-то уж часто эта шуточная форма звучит с разных сторон. «Убил бы тебя! Вот сил нету!» Говорит там родитель своему ребенку. Можно услышать это просто вот в общении людей, которые там вдруг поссорились из изоляции, начинают желать друг другу смерти. Это говорит еще и о внутреннем состоянии.
Владыка, ну вот со стороны церкви всегда было категорическое «нет» в отношении смертной казни?
Не всегда. Это отношение было созвучно, если так можно сказать, нравственному состоянию людей. К примеру, в основах социальной концепции Русской Православной Церкви очень четко прописано, что вопрос употребления этой меры наказания, смертной казни, или неупотребления ее, решение этого вопроса относится к государству. И основывается, прежде всего, на нравственном состоянии людей. И ведь это не просто такая некоторая оговорка, которая для некоторых может показаться, мол, ну вот кто-то так какую-то свою личную ответственность пытается переложить. Именно так. Все мы должны быть в ответе за то, что происходит. Ну, имеется в виду, если вводится смертная казнь. Значит, отчасти ответственность за это несет каждый человек. Да, я думаю, что сегодня наши собеседники могут сказать, но вот те самые случаи, о которых вы уже сказали, я могу привести еще больше случаев. Как же тогда быть? И мы знаем из истории, в том числе и нашей церкви, нашего государства, что были периоды, когда смертная казнь была разрешена и являлась некой сверхмерой, которая единственная могла, ну, если так можно сказать, остановить зло. Когда уже, что называется, никакие лекарства больше не помогали. Когда нужно было изменить само сознание. Тогда близость смерти становилась одним из таких, знаете, значимых поводов для того, чтобы о многом задуматься.
Церковь не была против в тот момент?
Нет.
Не выступала против?
Нет. В то время церковь относилась к этому как к горькой необходимости с глубоким состраданием. И с надеждой на то, что эта мера рано или поздно будет прекращена.
Владыка, ну вот в данный момент я нашла несколько высказываний священников, которые сейчас высказываются за возвращение смертной казни.
Ну да, действительно, это частное мнение, которое, как я сказал, обусловлено в том числе вот этими обстоятельствами, о которых мы говорили с самого начала. И внешними, и внутренними обстоятельствами. А вопрос действительно более чем сложно, потому что, знаете, вот я бы предложил нашим собеседникам, да и, может быть, и себе самому, сделать такую записочку написать. Кого бы я хотел убить? Ну, не я, конечно, ну, при помощи соответствующих государственных законов. Ну, вот кто, по-моему, не имеет права жить? По-другому зададим вопрос. Кто в этот список попадет? Только ли убийца из Саратова? Только ли люди, которые действительно совершили страшные преступления? А не окажется ли так, что потом этот список будет расширен до многих людей, которые, я не знаю, с поля вынесли, помните, как когда-то, небольшую пригоршню зерна, чтобы прокормить своих детей в голодные времена? Или расширится до того, что покажется кому-то, что рассказ или шутка другого своего собеседника была совсем неудачной? Список этот будет быстро завершен или он будет бесконечно продолжаться? Лично меня вот именно это пугает. Именно это заставляет меня задуматься о том, а стоит ли начинать этот список? И если мы его начнем, будет ли ему когда-то конец?
Но возвращаясь к предыдущему вопросу, вот все-таки священники, которые высказываются «за», а как, по-вашему, тогда рассматривать смертная казнь и «не убей»?
Заповедь Божия остается заповедью, которая говорит о самом главном. Источником жизни является Бог. И только Он может положить конец этой жизни. Эта заповедь говорит о святости жизни, о том, что любое покушение на жизнь — это покушение на волю Божию. И тогда Он становится судьей. И в том числе для тех, кто покушается на жизнь других людей, кто убивает других людей, убивает со злобой, с ненавистью или с какой-то другой внутренней извращенной мотивацией. Бог становится, несомненно, им судьей. Но я понимаю, многим из нас в нашем обществе хочется уже сегодня увидеть отмщение за произошедшее. И, может быть, кстати, жажда этого отмщения заключается не в том, чтобы убийцу убить, а в том, чтобы, в принципе, работал закон. Ну, имеется в виду, чтобы торжествовала справедливость.
Владыка, ну вот приведу конкретный пример. Это к пересмотру правовых норм в нашей стране. Я вот во время подготовки к программе прочитала статью, что уже в ближайшие пару лет на свободу в России выйдут несколько человек. Это маньяки, педофилы, убийцы. Их дела были очень известными в свое время. Но так совпало, что их приговор совпал с мораторием на смертную казнь. Получается, они получили длительные сроки заключения и скоро выйдут на свободу. Владыка, когда вы слышите о подобных вещах, вот какие эмоции вас охватывают?
Страх за, если так можно сказать, даже не безопасность, а за пространство надежности вокруг наших детей, вокруг наших семей, вокруг наших домов. Не потому, что эти люди остались такими же, а еще и потому, что современные системы, скажем так, исправления этих людей, к большому сожалению, не всегда достигают цели. И над такими людьми, конечно, во-первых, должны быть, что называется, правильный и достойный присмотр самого общества, правильное отношение общества. А за такими людьми нужно внимательно и серьезно наблюдать. Ведь мы всегда обращаем внимание на малознакомых людей, которые оказываются в нашем подъезде и заходят вместе с нами в подъезд. Это сразу вызывает у нас, естественный интерес не только по поводу к своей собственной безопасности, но и там, безопасности своего дома, своих соседей, а кто вы, а что вы. Вот здесь такой внимательный интерес должен обязательно иметь место, в том числе и на каком-то законодательном уровне. Сегодня достаточно систем безопасности, которые могли бы оценивать, насколько этот человек социально опасен, или он действительно смог поменять себя, измениться и стал совершенно другим, новым человеком. Да, это Бог.
Владыка, а вот что вы отвечаете, когда... я почему-то уверена, что вам говорили такие вещи. Вот казним одного-двух прилюдно, и неповадно будет, и спасем там сотни человек таким образом.
Я спрашиваю, вы видели публичные казни? Вот я видел. Глубочайшее, страшное эмоциональное потрясение. Даже не эмоциональное, вы знаете, это что-то такое внутреннее, когда в тебе начинает что-то, все твое человечество шататься, если так можно сказать. Я находился в командировке, поездке в одной из исламских стран и не стал невольным свидетелем, вот уже увидел эти эшафоты и повешенных людей на площади городской. И это, конечно, вызвало очень глубокое внутреннее смущение. Как христианин, я, конечно же, хотел бы, чтобы эти люди жили ограниченной свободой. может быть, с долгими или с пожизненными сроками заключения. Но именно жили, потому что взять на себя ответственность судьи, особенно когда речь идет о смерти и жизни, это очень большая ответственность. Кроме того, понимаю, что за этой ответственностью еще стоят немало всевозможного рода судебных ошибок, ошибок следствия и всего прочего. Тогда же ведь обратно уже ничего невозможно вернуть. И скажу вам, что чтобы ответить на этот вопрос, нужно это сначала увидеть. Мне кажется, любое сердце дрогнет.
Владыка, вот согласно православному взгляду, если преступника на земле уже наказали лишением жизни, то есть он, получается, испытал страдания, это избавит его от суда в жизни вечной?
Нет. Знаете, суд в жизни вечной — это продолжение того, каким придет на этот суд человек. Евангелие прямо нам говорит о том, что Господь говорит, что «в чем застану, в том и буду судить тебя». Вот в каком состоянии ты придешь к нему? В состоянии убийцы, в состоянии преступника, нераскаянного, убежденного в правоте своих действий, или в состоянии благоразумного разбойника, принесшего покаяние? И кто-то скажет мне, ну, знаете, так можно всю жизнь что-то делать, потом покаялся перед смертью, и все тебе прощено. Нет. Покаяться — это не просто сожалеть, это не просто сказать «я больше так не буду». Покаяться — это делами своей жизни изменить даже те исковерканные дороги, исправить, которые ты оставил после себя. Покаяться — не только самому измениться, но еще и изменить тех людей, которые из-за тебя исковеркали свою собственную жизнь. Это большой труд. Это труд всей жизни. И Господь, несомненно, будет судить человека по тому, каким мы придем к Нему. И еще, что о нас скажут те, кто жил вместе с нами. Они тоже будут свидетелями нашей жизни. И об этом никогда нельзя забывать.
Владыка, ну и вопрос последний, может быть, глобальный, может, риторический, не знаю, как вы посчитаете. Но хочется услышать от вас ответ. Как бороться с физическим злом на земле?
Физическим добром. Да? Больше никак. Не давать ему места в себе самом. «Побеждая зло добром, — говорит апостол, — сам не будь побежден злом». Не впускать в свое сердце ненависть. Не впускать в свое сознание жажду запаха крови. Не впускать в свою душу радость и удовлетворение страдания других людей, даже если бы эти страдания были бы вполне бы заслужены и оправданы. Не радоваться этому, сожалеть. Невозможно радоваться слезам другого человека, если он плачет от боли, даже если он эту боль получает заслуженно. Нужно смотреть на эти слезы с глубоким состраданием и, если возможно, помочь человеку. Бороться со злом можно только добром.
Владыка, большое вам спасибо, что нашли такие пронзительные ответы на такие непростые мои вопросы. Ну, конечно, вы, так как вы умеете, вы завершите нашу программу.
Спасибо, Юля, за нашу сегодняшнюю непростую беседу. Я очень надеюсь, что мы с вами постарались найти ответы на все эти сложные вопросы. Дорогие братья и сестры, после нашей сегодняшней беседы могу вспомнить лишь только одни слова. Лучше ошибиться в любви, чем не ошибиться в ненависти. Да, ошибка в ненависти убивает не только другого, но мало-помалу убивает и тех, кто ненавидит. Ошибка в любви, как минимум одного, сохранит в живых. Пусть Господь сохраняет жизнь каждого из нас. Храни вас Бог. Увидимся. До свидания.